Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Здравствуйте, это программа «Особое мнение», у микрофона Людмила Шабуева. Сегодня поговорим о ключевых новостях: массовый забой скота и версии о диверсии, возможные блокировки телеграммы и отключение интернета, рост числа миллиардеров во время войны и идея налога на выезд за границу. Поговорим и о международной повестке, от «Оскара» фильму о сопротивлении Путина до заявлений Дональда Трампа и о положении антивоенных россиян в эмиграции. Наш гость Максим Резник, политик и общественный деятель, участник антивоенного комитета. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала «Ищем выход».
Максим, в Сибири фермеры сообщают о массовом забое скота под предлогом эпидемии. И при этом, по их словам, мелкие хозяйства уничтожают полностью, а крупные агрохолдинги ограничивают карантином. Вы видели эти ролики и насколько они вас тронули? И как вам кажется, это похоже на вытеснение независимых фермеров в пользу крупных предприятий или это что-то другое?
Ну, во-первых, массовый забой живых существ вообще у любого нормального человека вызывает отрыв. Мы понимаем, что существует некоторые, ну, правила, законы сельского хозяйства. Я вообще не хочу здесь дюймовочку изображать, но всегда, когда о таких вещах идет речь, ну, это привлекает внимание. Тем более, это такая, ну, форс-мажорная ситуация, да, понятная история. Но что касается путинской России, что касается сегодняшнего режима, то, что бы он ни совершал, нужно искать причины этих действий всего, ну, по двум направлениям. Это либо ради войны, либо ради коррупции. Война и коррупция – такие базовые, значит, киты путинского режима для его заключительной вот этой ужасающей агонии. И надо искать причины именно там. Поэтому отсюда и возникает версия. Я не могу вам сказать, что у меня есть какая-то эксклюзивная информация. Я, то есть, точно так же, как пользователь, рассуждаю и смотрю на основе собственного опыта, собственных знаний и какой-то информации. И вижу, что здесь, да, здесь может быть линия, связанная с борьбой в интересах, борьбой с этим самым скотом, с этими самыми несчастными фермерами в интересах какого-то крупного игрока на рынке, который собирается, значит, увеличить свои объемы за счет поглощения, подавления при помощи административного ресурса вот этих самых мелких фермеров. Либо это что-то связанное с какими-то вещами с глобальными, связанными с экономикой, что-то там. Мы наблюдаем лишь вершину айсберга, каких-то там вещей, которые пока, может быть, до конца даже не понимаем. Но в любом случае коррупция здесь всегда присутствует. Тем более, что мы знаем, что такое, ну, в общем, как и любая структура, что такое санитарно-эпидемиологические органы в путинской России. И это просто сплошная коррупция, даже на фоне путинской коррупции. Поэтому здесь, ну, вызывает это, может, какие эмоции? Ну, лучше всего, наверное, посмотреть вот этот ролик, когда женщины, которые убили 200 вот голов, да, различных живых существ. Непонятно почему, непонятно зачем, непонятно на каких основаниях бежит за министром сельского хозяйства, да, который от нее убегает. Ну, в общем, это очень все показательно. Здесь, я не знаю, знаете, хочется как-то сказать, какой-то оригинальной мыслью блеснуть. Но что же блистать, как говорится, когда все это, извините, все, что происходит в путинской России сегодня в отношении власти и людей, прям блестит вот этой мерзостью, блестит этим пренебрежением, блестит этим отношением как к скоту, к рабам, к мясу, все во всем, начиная от войны, заканчивая сельским хозяйством. Что там мясные штурмы, что здесь у нас мясные забои.
Ксения Собчак и ее медиа со ссылкой на источники пишут, что это вспышка ящура в России, что это могла быть диверсия, и более того, она связана с кормами немецкой компании. Вчера такая новость появилась. Вот что вы думаете, и можно ли считать это информационным вбросом, возможно, даже сигналом каким-то из Кремля? Как вы оцениваете роль Ксении Собчак сегодня?
Как ящура. Ну, если серьезно, ну, слушайте, ну, а в чем изменилась роль Ксении Собчак? Она играет роль, заполняет нишу, значит, вот так, как ей кажется, наверное, старается искусственно балансировать на грани добра и зла. Наверное, почему-то кажется, не заметит давно, что уже танцует на стороне зла, уже бог знает сколько времени. А, и, значит, ну, и танцует, если слово здесь уместно. Вот поэтому, ну, у меня к ней соответствующие отношения. То есть, ну, что тут развивать? Мне кажется, все довольно понятно. Вот, 24 февраля не оставило, как мне кажется, 24 февраля 2022 года не оставило людям возможности занимать позицию, не все так однозначно. Не зря же это стало омерзительным мемом в рядах протестантов, в рядах тех, кто выступает против войны и против режима. Не все так однозначно. Это попытка спрятать свою совесть в чулан. Вот что это такое. И поэтому вот люди типа Ксении Собчак, ну, я не знаю, что она там думает на самом деле. Подозреваю, что она, ну, то есть, она совершенно не глупый человек. Она дает себе отчет в том, что происходит. Но тем отвратительные поступки ее. И, конечно, жена за мужа не отвечает. И цель совершеннейшего мерзавца и фашиста Богомолова. Ну, поэтому здесь, ну, как бы, отличная семья в этом смысле. Вполне себе такая обслуга фашистского режима. Занимает свою нишу, свою окоп. Но они с другой линии фронта от нас с вами.
В России все чаще отключают мобильный интернет, обсуждают блокировку Телеграм и других соцсетей, и на этом фоне в Госдуме предлагают вернуть таксофоны. Как вы объясняете, власть правда пытается таким образом контролировать информацию людей, или они сами не понимают, каким последствиям это в итоге может привести?
Знаете, тут не знаешь, прям с чего начать. А с чего не начнешь отвечать на такой вопрос, и все это все равно будет демонстрация абсолютно бессмысленности темы. Потому что все, что исходит из Госдумы, это, знаете, ну это такое, как, знаете, такие, как болото пукает, вот простите ради бога, ну вот буквально, да, то есть вот что-то там вот происходит, они что-то там изрыгают, что-то как, ну кто-то на это реагирует, но я уже на это смотрю исключительно как на, ну такую вот отвратительную субстанцию, которая когда-то каким-то образом привлекает себе внимание своей вонью и своей глупостью. Вот. Но вот очередной пример этого мы наблюдаем. Ну, кто-то может сказать, что через Госдуму вбрасываются в общество какие-то, значит, месседжи администрации президента, что все намного хитрее. Я не знаю, зачем для этого держать 450 дармоедов, очень дорого стоящих, чтобы что-то там вбрасывать, понимаете? Ну, так или иначе, ну, действительно, мы видим, что ну, этот режим своей агонии как бы, так сказать, погружает страну, так сказать, все дальше, ну, отбрасывает страну все дальше и дальше от столбовой дороги цивилизации. Но я не удивлюсь, что там мне скоро предложат, знаете, со шнурами вот этот вот, как это называется, вот этот коммутатор ГПУ Смольный, там что там, я не знаю. Ну, вот какая-то такая ерунда в голову приходит. Ну, потому что серьезно к этому нельзя относиться. Да, конечно, и шутить над этим тоже особо, но тоже смысла нет. Она находится в такой драматической ситуации, что особо, ну, как бы не до шуток. Но с другой стороны, как известно, против жестоких и отвратительных режимов именно юмор, сатира, там, вот, смех, что называется, их обычно наносит им гораздо больше урон, чем наши слезы, уж прямо сказать. Наши слезы скорее их питают. И поэтому я и предпочитаю быть в ряду оптимистов и искать возможности, а не фиксировать всю ту мерзость, которая происходит, исходит из всевозможных структур, институтов, если так можно назвать путинского режима. Поэтому плевать, что они там говорят. Важно, что должны делать мы в этой ситуации, как бы, да, то есть больше об этом стоит думать.
Ну, я еще один вопрос задам. Из тех новостей, которые я нашла, которые были в ближайшее время, во время войны число долларовых миллиардеров даже в России выросло почти вдвое. А вот это возмутительно или в порядке вещей, особенно во время войны? Вот я могу даже сказать, в 2022 году их было 83 человека, в 2026 году уже 147 человек.
Ну, вы знаете, так сказать, не мы же с вами придумали, кому война, кому мать родна. Ну, понятно, что всегда есть люди, которые зарабатывают на войне, акулы войны такие, знаете, падальщики, стервятники, как угодно их можете назвать, но, безусловно, в структуре путинского режима война – это не только чудовищная машина для убийства, но это еще и огромная машина для зарабатывания и разворовывания. Тем более, что многие из этих людей, от них не дураки, понимают, что, возможно, это их последняя возможность заработать. Потому что они тоже понимают, к чему идет дело, что происходит с российской экономикой, что происходит с самим режимом, да, что вообще, ну, то есть, вот, видят все эти симптомы его агонии, как бы, ну, понимают, что надо пользоваться случаем, пользоваться, как последний день Помпеи, значит, пользоваться случаем, чтобы, значит, как-то, значит, поживиться еще раз за счет налогоплательщиков. Поэтому здесь, вот я говорю, здесь меня это совершенно не удивляет. И, ну, то есть это естественное отношение банды к порабощенному населению. На самом деле, там можно сколько угодно там, обсуждать с политологами, какие бывают виды режимов политических. На самом деле, ну, вот с моей точки зрения, ну, как историка, я не хочу, так сказать, инфантилизировать это как-то, но по большому счету есть бандитские режимы, неважно, как они называются, фашистские, коммунистические, еще там какие-то, любые измы можете придумать. Это бандитский режим, суть которого, что государство может любого человека стереть в пыль. Вот смысл этого режима, еще раз говорю, независимо от его названия, вот его суть. Государство может любого стереть в пыль, если захочет. И это бандитский режим, да, там сказать, тоже бывает разные степени бандитизма, скажем так. Или режим, где это невозможно. Это то, где, так сказать, общественное мнение, субъектность людей имеет значение, где человек защищен всеми механизмами, институтами, и даже если государство вдруг захочет стереть его в пыль просто так, у него это не получится. Вот. В этом смысле мы имеем дело, если говорить о путинском режиме, с первым типом режима, это банда во главе с фюрером, там, пахан, там, неважно кто, чмоль, можно как угодно его назвать. Так или иначе, он просто главарь банды, которая незаконно, да, удерживает силой страха, силой репрессий, силой расправы, удерживает власть. И, значит, естественно, как бы и отношение к порабощенному населению, и территории такое же, грабить. Грабить всегда, независимо от обстоятельств. Поэтому все, что происходит, и рост долларов миллиардеров меня никак не удивляет.
Хотелось бы еще спросить вас про Мариинский дворец, где портреты Лихачева и Бертгольд заменили на портреты Путина и Матвиенко. А вот как вам кажется, в России больше не осталось других достойных людей, что ли, кроме самого Путина и героев СВО? Власть пытается показать, что и в прошлом, и в настоящем, получается, есть только один Путин.
Не, ну он давно уже один Путин, он уже давно уже, так сказать, от любому понятно, что кто-то называет простым обычным словом, не разодумываясь, что это царь, кто-то там называет его тиран, кто-то называет его диктатор, кто-то называет его президент, но суть-то не меняется. Может, красивые не любые придумать, но это явный диктатор, тиран, как бы человек, который поставил себя над законом и является, так сказать, ну вот... символом, той самой персоной, когда мы говорим о персоналистской диктатуре. Это его личная диктатура, можно так сказать. Но при этом то, что произошло в Мариинском дворце, ну, для меня, конечно, это, ну, в каком смысле важно? Я по этим коридорам тысячи раз ходил, 70-ки тысячи, да, то есть, будучи депутатом, и просто всю свою жизнь проживя в Петербурге до начала, до сентября 22 года. И поэтому я, конечно, помню эти галереи, там эти портреты висели. Все эти портреты, которые вы перечислили, там висели. Просто действительно имело значение как бы, ну, их расположение, если так можно выразиться. Да? Потому что все эти люди были уже избраны почетными гражданами Петербурга в какие-то годы. Например, мое депутатство в 17 году выбирали Гундяева и Матвиенко. Я очень хорошо помню, потому что выступал против, открыто. Я тогда занимал пост главы комиссии по образованию, культуре и науке Петербургского парламента. И, ну, еще, хотя это были уже, был уже 17-й год, и все, и понятно, к чему все дело шло. Уже был и Крым. Но, тем не менее, тогда еще вот можно было выступать против, ну, грубо говоря, оставаться живым и на свободе. И даже продолжать депутатскую деятельность. В 6-м году, когда Путина избирали почетным гражданином, в 2006 году, тоже были не все, были лизоблюдами, там 5 депутатов, вот, например, 2 моих коллеги по европейскому Петербургу, движению, которое вот мы создали после начала войны, где которые пытаются объединиться уехавших, оставшихся и всех, ну, и представители разных фракций российского сопротивления по петербургскому принципу, что называется, европейский Петербург. Так вот, Гуляев Сергей и Евдокимова Наталья голосовали тогда против Путина. Это тоже, естественно, было возможно. Мы совершенно не признавали его право быть почетным гражданином. Что касается первых почетных граждан, избранных в начале 90-х, то это были, конечно, Дмитрий Лихачев и Ольга Бергольц. Ну, это люди, как бы, с которых трудно представить историю Петербурга, историю Ленинграда, все, что связано с блокадой, с особенным особостью, самостью Петербурга. Дмитрий Сергеевич Лихачев, ну, вот символ такой петербургской интеллигентности, если вот есть, можно как-то ее физиономизировать, персонифицировать, то, конечно, это Дмитрий Сергеевич. И понятно, что эти люди и висели на фронтоне, поскольку они были первыми. А сейчас, да, заменили на Матвиенко, Гундяева и Путина. Ну, потому что это все правильно. Но если раньше действительно, хотя бы на словах, а какое-то время и на деле, Петербург был, старался соответствовать образу вот этого культурной столицы, духовной столицы, какому-то европейскости какой-то, да, свободе. И действительно был, наверное, самым свободолюбивым и остается, по всей видимости, городом России, то сейчас этот город захвачен фашистами. И тогда там висели Лихачев и Пергольд, да, на фронтоне. А сейчас этот город захвачен фашистами. И вот, пожалуйста, говори, банда перед вами. Гауляйтер по религии, гауляйтер там почему, по сенату какому-то там, да, и вот главфюрер. Так что в этом смысле, это, как бы это ни было противно, отвратительно, печально, как угодно, это логично. Если хотите, как это слово тоже неудачно здесь, но тем не менее, это гармонично. Такие времена, времена дракона. Поэтому теперь смело можно привести детей в галерею портретов в Ленинский дворец и сказать, смотрите, это не народ, это хуже народа. Это лучшие люди нашего города. То есть все, Шварц, как бы, так сказать, с нами. Поэтому здесь все, к сожалению, гармонично, очевидно, что не отменяет того, что я сказал. Все эти перевешивания портретов, я помню, как это все с этими портретами, как это все выглядело в начале 80-х, когда еще не думал никто, что это агония Советского Союза с этими сумасшедшими дядями, старыми дедами во главе, значит, страны, которые менялись чуть ли не ежегодно.
Вы уже сказали, что хотели бы поговорить о том, что делать нам. Но вот я сейчас перечисляла новости, задавая вам вопросы, и хотела спросить, а есть ли возможность людям, которые остаются в России, которые не поддерживают этот режим, сопротивляться?
Ну, я скажу вам так. Здесь не может быть никакого отдельного, единого рецепта. Особенно в условиях диктатуры, жесточайшей диктатуры. Еще раз говорю, то есть это бандитское государство, но любого может стереть пыль. Здесь не должно быть иллюзий. В этих условиях, значит, ну вот что остается у людей? Каждый решает для себя и сам определяет эту планку. Ну, понимаете, ну вот не могут все же, не потому такие люди герои, потому они так и видны ярко, в темные дни особенно хорошо видно светлых людей, таких как, например, Людмила Васильева, ребенок блокадного Ленинграда, да, моя коллега тоже по европейскому Петербургу, просто героическая женщина, которая вот, ну, 1 марта она снова выступила с инициативой, значит, мирного протеста, значит, поставила дома ромашку за мир. То есть она ищет, то есть она не только сама, да, дает пример, находясь в Петербурге, вот такого мужества, смелости, но и при этом она еще как бы предлагает людям какие-то формы. Формы этого, вот как бы, ну, доказательство, как прежде всего, самому себе, что ты на светлой стороне. Ну, конечно, могут быть и тихие молитвы про себя, и тихие мысли, поэтому я никого здесь не то что не осуждаю, и даже не призываю, и вообще, так сказать, не стремлюсь дать каких-то советов. Единственное, что может делать мы за рубежом сегодня, это, может быть, предлагать какие-то формы, которые могут быть интересны, полезны, востребованы людьми внутри страны. Потому что, мне кажется, очень важно сегодня вот две линии водораздела такого, знаете, такого, держать две границы такие или две линии, по которым наша власть хочет разделить. Она очень хочет разделить нас по разным фракциям российского сопротивления, у нее это неплохо получается. И второе, по линии уехавшие и оставшиеся. Это действительно очень серьезно. Ну, это объективные водоразделы, поэтому здесь конечно, ну, очень важно не забывать, как бы не пытались и обстоятельства, и власть, и еще что-то, эмоции нам предложить другие решения. Очень важно не забывать, что мы, уехав или оставаясь, мы остались на одной стороне. Самым главным мы остались на одной стороне, потому что граница проходит там не по административному территориальному делению, не под Авдеевкой там и Покровском. Граница проходит внутри каждого человека. И то есть, вот по этой линии фронта мы, оставшись на одной стороне, должны искать возможности для сплочения этих рядов, да, учитывая все вопросы, связанные с безопасностью. Если говорить о том, что нужно, как мне кажется, делать сегодня людям, которые относят себя к российскому, антипутинскому, антивоенному сопротивлению, протестантам, понятно, о ком идет речь, да, наверное, то мы должны как-то, ну, самим себе, стране, все время стараться демонстрировать, что мы существуем, что мы есть. Как бы за рубежом это делать достаточно легко, и эта работа ведется, и здесь действительно довольно активная российская эмиграция, хотя здесь есть, прямо скажем, есть над чем работать тоже. А внутри страны это совсем другая история. Но и там мы видим людей, которые сопротивляются, ту же Екатерину Дунцову, партию «Рассвет», вот этих молодых ребят, которые за ней пошли. Это очень сегодня опасная героическая практическая деятельность, и поэтому, ну, чем мы можем за рубежа ее поддерживать, в смысле Опять же, учитывая наши статусы террористов, экстремистов, которые власть специально вводит, чтобы затруднить такие контакты, мы должны делать. А сегодня, значит, вот, если брать повестку дня, в которой мы с вами пребываем, власть готовится провести очередную специальную выборную операцию. Так называемые выборы в Госдуму. Ну, там еще будут выборы в региональные парламенты, это имеет значение. Но в целом, это не, мы должны отнестись к этому, значит, объективно. Это не выборы. Это не является выборами. Там не будут, то есть все заранее решено, счет на табло известен. Поэтому да, нужно поддерживать любые попытки противодействовать вот этой вот линии Кремля на полную рисовку, значит, и профанацию. Поэтому это связано с рисками для людей. Поэтому, конечно, если они для себя такие риски находят возможным наложить, скажем так, испытать, то тогда они как бы выдвигаются, они идут наблюдатели. Они стараются этому противодействовать. Это всячески надо поддерживать информационно, ну, чем можно, что называется. Но, скорее всего, мы столкнемся с ситуацией, когда поляна будет абсолютно зачищена, и власть будет готова продемонстрировать счет на табло. Для чего вообще Путин проводит выборы? Мы же с вами легко можем представить ситуацию, когда он скажет, что война, значит, некогда выборы проводить. Он в Украине не проводит, и мы не будем. И что, кто-то там протестовать, что ли, пойдет? Ну, вы что, протестовать? Это против чего? Против процедуры, которая не имеет никакого смысла. Значит, поэтому, но он для чего-то же это проводит. И мне кажется, да, это довольно очевидно. Он проводит это для того, чтобы продемонстрировать единство фюрера и нации. Чтобы всему миру, да, всем участникам этого театра мирового, да, значит, по Шекспиру, весь мир театра. Смотрите, это не я, это вся страна, она вся за мной как один. Как один, это отечественная наша война, там, что неправда, конечно, оно продемонстрировать, да, там обыватель, там, типа, который европейскому тому же, который не очень следит. Очень полезно. Для чего? Для того, чтобы европейский обыватель говорил европейским политикам, которые от обывателей зависят, все-таки выбирают. Посмотрите, ну там, ну что, ну там, ну какие антивоенные россияне, ну и 3,5 коллейки. Понимаете, ну вся страна там как один за фюрера, там все, там надо гроб с крокодилом, давайте с ними как-то жить, договариваться, что-то. Ну, это одна история. Или тот же европейский обыватель, люди внутри страны видят другую картину. Ну, например, ту картину, которую они видели в очередях за Надеждина на выборах, так называемых выборах президента, это тоже была специальная выборная операция, когда люди готовы были записаться за бутылку газировки, лишь бы на ней было написано «За мир», а за Путина никто не вставал подписываться. Ну или «Полдень против Путина», последний призыв Алексея Навального, это акция, которую вот мы в Европейском Петербурге тогда предлагали провести, которая прошла, и это увидели, это было вот в прессе европейской, в телевидении, в резолюции Европарламента. Они увидели, есть антивоенные россияне, они существуют, их много. Значит, можно им помочь, значит, там, может, не все так безнадежно. Поэтому Путин хочет показать, что нет, все безнадежно, не надо, не помогайте никаким антивоенным, нет никаких антивоенных россиян. Наша задача демонстрировать, что они есть. Как это сделать? Ну, опять же, формула Екатерина Шульман, мне кажется, очень удачная, тогда еще применила, сказала, что лживым цифрам на табло, лживым протоколом можно противопоставить впечатление по итогам процедуры. И очень возможно, что у нас с вами опять не останется никакой другой возможности, кроме как продемонстрировать вот в воскресенье в полдень, значит, что нас много. Я не знаю. Мы видим, что происходит в стране, мы видим, что происходит в мире. Все настолько турбулентно. Поэтому сегодня наша задача, ну вот как бы меньше, ну то есть следить за всеми этими процессами, на них мы повлиять не можем. А стараться сегодня искать те инструменты, которые пригодятся и предлагают людям, которые позволят им сорвать эту специальную выборную операцию Путина, поскольку у нее есть только одна единственная цель. Все остальные эти партии, кто там куда пройдет, это все очень детали абсолютно. Самое важное – это демонстрация единства фюрера и нации. Общее впечатление. Соответственно, у нас должна быть ровно обратная задача. Это очевидно, продемонстрировать, что король голый, никакого единства фюрера и нации нет. Вот если это сказать так пространно, но одновременно в рамках одной передачи сказать, чем мы сейчас должны заниматься, то, конечно, этим. Не говоря уж о том, что просто любой нормальный человек, который ну, сегодня как-то неравнодушен происходящему, должен быть на стороне добра. И понятно, что, например, для меня, как для антивоенного, антипутинского россиянина, главное сегодня это помогать в том числе и тем, кто находится, да, может быть, в первую очередь, тем, кто находится на переднем крае борьбы. А кто истекает кровью на переднем крае борьбы с путинским фашизмом, это Украина. И поэтому то, что делает антивоенный комитет, другие российские организации, кто на что собирает, кто на генераторы, кто-то, наверное, кто-то, я знаю, на дроны собирает. Ну, то есть любая помощь, Это вопрос вашего выбора. Из России, конечно, этого делать нельзя, но за рубежом, если вы уехали, и если вы последовательный борец с этим путинским злом, то совершенно естественным образом вы должны помогать тем, кто сегодня этому злу противостоит и страдает от него больше всего. Второе, нельзя сказать первое, второе, это, конечно, политические заключенные. Это те наши товарищи, которые пошли в тюрьмы или пали жертвами вот этой путинской репрессивной машины, за свои убеждения, за то, что не прогнулись, не снизили своих планов, мы обязаны им помогать. Вот такие просто героические абсолютно люди, как Александр Скобов, тоже мой коллега по Европейскому Петербургу, абсолютно героический человек, выдающийся, еще советский диссидент. Поэтому, конечно, все, что связано с возможностями как-то облегчить их участь сегодня, в текущем моменте, все должно быть предметом нашей заботы. Вот. А третье, то есть помощь тем, кто на переднем крае, помощь тем из нас, кому хуже всех. Ну и, конечно, глобальная задача российского сопротивления сегодня в целом, фоновая, я бы сказал, фундаментальная, это изменить отношение к российским антивоенным россиянам и европейской бюрократии. Потому что, я думаю, что для тех, кто в повестке, для тех, кто смотрит, слушает нас из-за границы, не новостью станет, что, так сказать, с большими проблемами сталкиваются российские антивоенные россияне. Вот буквально вчера, по-моему, опубликовали доклад «Интранзит», где рассказывается о увеличении депортации из Германии. На самом деле мы сталкиваемся уже с неразовыми историями. Просто людоедство, самое откровенное. Или пособничество людоедства. Просто людей берут и отправляют просто людоеду в пасть. Просто к Путину, в Россию. Отправляют просто вот ФСБшникам, отдают прямо в аэропорту, что называется. Это совершенно немыслимо. И, конечно, здесь ситуацию необходимо менять. И здесь, мне кажется, не может быть никаких разногласий. И по этому поводу я так надеюсь, что эта платформа демократических сил в ПАСЕ тоже будет единодушна абсолютно. И все остальные лидеры и участники российского сопротивления. Необходимо ситуацию менять. Необходимо спокойно, твердо объяснять, что нет никаких конкуренций повесток между помощью Украине и помощью российским антивоенным россиянам. Это два соседних окопа. В одном бою, с одной линии фронта. И помогая российским антивоенным россиянам, Европа в данном случае, грубо говоря, помогает сама себе по большому счету, потому что это люди, которые, жизнью своей доказали, что на чьей, на какой они стороне, приняв на себя риски, потому что люди, вынужденные покинуть страну под угрозой репрессий, это тоже репрессированные, по сути дела, люди. Пускай, конечно же, не в такой чудовищной форме, как те, кто попал в путинские застенки. Поэтому это очень важная задача. Адвокация, как это принято говорить, антивоенных россиян в Европе. Здесь об этом много говорится, но пока мы видим, что в Европе в самой тренд другой. Борьба с миграцией, здесь уже все под раздачу попадают, никто не разбирает, что, откуда, почему. Что я вам, Людмила, рассказываю, мы в данном случае, конечно, больше говорим с нашими слушателями и зрителями, может быть, даже больше с теми, кто находится в Петербурге, в России, потому что бытует, что ли, мнение у тех, кто, может быть, непосредственно не сталкивался, родные не в миграции, что это какая-то легкая доля. Это доля очень-очень трудная. Я вижу, что находит отклик, да.
Нашим слушателям хотелось бы сказать, если вам откликается то, что мы делаем, и вы хотите поддержать независимую журналистику, вы можете помочь нам донатом. Даже небольшая поддержка имеет для нас большое значение. Ссылка в описании. Вы когда говорили про уехавших и оставшихся, я нашла вопрос, который хотела вам задать. Вот в Госдуме предлагают ввести налог на выезд за границу, и это расстраивает. И также говорят о полном запрете Телеграм, называя его нелегалом, которого нужно уже давно депортировать. Получается, пропасть между нами будет все больше и больше?
Власть делает это действительно совершенно осознанно, эта пропасть расширяет. Естественно, она старается, чтобы все мосты, которые мы стараемся навести, и сохранить, самое главное, все связи, чтобы их разрывать. Совершенно понятная логика. Логика врага, логика насильника, логика бандита. И ничего в этом удивительного для нас быть не должно. Как сопротивляться? Как можем, так и сопротивляемся. VPN знаменитые, которые позволяют... Сейчас скандал с этим депутатом-дегенератом из ЛДПР, как его... Свинцов, не Свинцов. Свинцов, кажется, фамилия?
Угу.
Ну, мне на голову, тут в голову залили, наверное, свинец, он соображает хорошо. В общем, который лепил там, да, который там говорил с таким апломбом, значит, что вот я, мы тут никакие вам VPN не помогут. То есть, ну, они, конечно, будут с этим бороться, а мы будем налаживать на эти мосты, да, будем их строить, они будут разрушать. Нам очень важно сохранить это, потому что, еще раз повторю, неизбежно, ну, я как историк уверен в этом, и у нас, наверное, не хватит передачи поговорить об этом подробнее, уверен, что в очень обозримой перспективе будет это самое окно возможностей, о котором все говорят. В очень обозримой перспективе необходимо будет проветривать все то, что там наворотил главный кремлевский упырь. И чтобы это не ограничивалось проветриванием, чтобы это не превратилось в очередную формальную перекраску стен, да, там, типа переименование борделя в филармонию с сохранением сути происходящего там ранее, нам необходимо будет ставить ногу в эту дверь. И задача российского сопротивления как раз быть готовыми к этому моменту, а не просто ждать у моря погоды. Поэтому я еще раз повторяю, и задача сохранения людей, которые вынуждены покинуть Россию, и помощь тем, кто находится внутри страны, и взаимопомощь, и солидарность. Крайне важные вещи. Именно сейчас, когда, да, трудно, когда, значит, понятно, что пятый год войны не может не вызывать вопросы о депрессии, там, я не знаю, там, опускании рук, выгорании и так далее. Все это есть, все это так, бывают разные периоды, бывают периоды реакции и подъема, но глобально ничего не изменяется. Путинский режим несется на всех парах к краху, и к этому моменту мы должны быть готовы.
А вот когда я задавала вопрос про Телеграм, такой вопрос появился. А как вам кажется, почему Путин больше не боится раздражать своих сторонников и снижение своего рейтинга? Вот почему?
А потому что они больше не его сторонники, если вы имеете в виду реальных этих вот... Кого вы называете его сторонниками? Вот этих
я называю людей, которым отключают сейчас Телеграм, и которые не смогут...
А эти, да, это да, действительно его сторонники. Это такая партия счета на табло, партия своей рубашки, да, такие вот. Это действительно, да, это такой, ну, как бы... В политическом смысле это называется болото, да, люди такие, которые как политика особо не интересуются, там все хорошо, у них более-менее здесь так вот, да, их условия жизни более-менее ничего, ну и бог с ним, что называется, со всем остальным. Да, действительно, сейчас уже опасность свободной информации для них перевесила, видимо, вот эти вот обстоятельства, о которых вы спрашиваете. И их, видимо, они уже больше вообще не рассчитывают ни на какую лояльность, а исключительно на силу страха и подавления. То есть, ну, то есть последние ошметки опоры на легитимность, связанную с какой-то народной поддержкой, они как бы отбрасываются. Все это никому не волнует. Власть будем держать. Значит, а кто не, значит, не согласен, тому, значит, понятно что. Да, значит, не будем уточнять. Там арсенал огромный, репрессивный. Так что в этом смысле ничего удивительного. Да, режим уже полностью опирается только на насилие. На насилие, ну и, понятно, на страх, апатию, депрессию. Все, что это рождает вследствие вот этих всех действий режима.
А про страх и насилие как раз в фильме о сопротивлении Путину, который недавно получил Оскар, вчера буквально. Как вы считаете, это культурное событие или еще и политический сигнал?
Ну, я, во-первых, рад, это хорошо, потому что это находится в фокусе внимания, то, что происходит в России, то, что происходит в российских школах. Меня это как учителя, конечно, никак не может не беспокоить. Это, я считаю, очень серьезная проблема, так сказать, которая достается в наследство от режима. Но, значит, поэтому я отношусь к этому, прежде всего, конечно, как к общественно-политическому событию, к тому, что к этому приковано внимание, да, что фильм «Никто против мистера, господин Никто против Путина», да, Павла Таланкина, что он получил Оскар, и что это в фокусе общественного внимания. Все остальное для меня не так уж важно, я не очень в этом разбираюсь. Да, значит, ну, убежден, что это важно с точки зрения общественного мнения, да, с точки зрения того, что не могут игнорировать политики на Западе, в демократических, так называемых, западных странах, значит, они не могут игнорировать общественное мнение, потому что так или иначе воплощается в голосование, а которое, в свою очередь, воплощается во власть. Поэтому это важно. Это важно с точки зрения понимания того, что в России происходит, насколько это опасно, чудовищно, и что если эту ситуацию не поменять, да, то угроза будет исходить всегда. Вот эта территория от Балтийского моря до Тихого океана, но всегда будет исходить угроза. Угроза, значит, если на этой территории не изменится правила человеческого общежития, взаимоотношения власти и общества, если не будет смещена, так сказать, значит, эта вот бандитская форма управления, не будет перестроена. Вот, так вот, вот очевидность, мне кажется, вывод из этого события, пускай маленького, может быть, в водовороте событий, сейчас любое событие практически маленькое, такой информационный, постоянный, ну, как бы скоростной бум, огромное количество всякой информации каждый день, но это, конечно, не рядовое событие, все-таки Оскар, да, и то, что люди задумаются, и то, что это будет в фокусе общественного внимания, это будет хорошо, с моей точки зрения. Спасибо авторам фильма за то, что они это сделали.
Вы его смотрели, вам понравился фильм?
Я смотрел, но я не могу сказать, что он мне понравился, но просто это важно, это такая документальная история, да, то есть и важно, что она зафиксирована, вот это мне понравилось, да, ну то есть оценивать его художественную какую-то вот такую составляющую я не готов, но как документальный фильм, как документ эпохи, крайне важная история. Так, в том числе и документ, иллюстрирующий преступление режима.
Такая маленькая новость. Ярославле на металл-фестивале «Похороны зимы» пришли силовики, людей уложили на пол и раздели в поисках запрещенных татуировок. Вот такая новость, и хотелось бы спросить, вот как вам кажется, что происходит в совсем небольших регионах сейчас? Насколько там все хуже, чем в Москве там, и в Петербурге?
Да, мне кажется, сейчас уже примерно везде все одинаково. В Ярославле, значит, при слове Ярославль, у меня две ассоциации. С одной стороны, хорошие ассоциации, ну, такие хорошие, грустные. Там Борис Немцов был депутатом, и это время я помню, и вы помните прекрасно. Но сейчас там губернатором Михаил Евраев, человек, который начинал как демократический политик когда-то. И вот это вот очень яркий пример, как система разрушает личность. И во что тут как-то тут я чуть-чуть пойду подправлю закончики, я чуть-чуть там где-то что-то там сэкономлю, я чуть-чуть малые дела поделаю. Там, ну да, ничего, что сажать начинают в стране убивать. Но малые дела ты уже должен делать. Вот. А теперь с книжечками докладываем главному упырю в Кремле, Евраеву, имею в виду, в смысле докладывает Путину об успехах СВО в Ярославской области. Вот смотрю и вот грустно. Ну вот что система делает с людьми. Евраев в данном случае человек, пришедший во власть с благими намерениями, превратившийся всего лишь в гуляйтера Ярославской области, способника откровенного и участника преступлений путинского режима, отправляющих людей на смерть и убивать ни в чем не повинных граждан другой страны. Поэтому то, что происходит в Ярославле и в других регионах, вынужден сказать, это все одинаково, отвратительно. Может быть, есть какая-то региональная специфика, но смысл этого – это бандитский режим. Все, что с Ярославлем, сейчас вспомнил еще, какая у меня хорошая ассоциация. Ну, опять же, все с грустинкой это происходит. Это Урлашов, вышедший на свободу. Хотя бы просто человек вышел на свободу, и хорошо, что живой. Дай бог ему здоровья. Я помню, в свое время, еще будучи депутатом питерского парламента, выходил в пикеты в его защиту, когда его только арестовывали. Такие вот дела.
Я хотела бы нашим слушателям сказать, что у нас есть опрос, в котором вы можете прямо сейчас принять участие, как сейчас живется антивоенным россиянам в эмиграции, по-вашему, и варианты ответа: тяжело, но с чувством свободы, легче, чем в России, но без будущего, каждый сам выбирает, где ему быть, или бы не интересуюсь. Как бы вы ответили на этот вопрос, Максим?
Ну, я бы ответил тяжело, но как сказать? Ну, как сказать, понимаете? У меня выбор-то такой, какой у меня выбор был. Либо, если бы у меня был выбор Петербург и за граница, то не было бы такого выбора. Это был бы Петербург. Но у меня нет выбора Петербург и за граница. У меня есть выбор за границей и тюрьма. И вот здесь, конечно, тоже выбора нету. И здесь я выбираю за границу, потому что для меня это возможность продолжать оставаться самим собой. Поэтому да, я выбираю вариант, что трудно, но все-таки, грубо говоря, я на свободе и живой. Я, наверное, я не помню, как точно он звучит, но вот этот вариант я бы выбрал.
Угу. Еще такой вот вопрос. Вы немножко касались уже, но хотелось бы поподробнее теперь это обсудить. На съезде ХДС представители фонда Аденауэра прямо сказали, что сейчас нет ни возможности, ни желания обсуждать сотрудничество с антивоенными россиянами. Вот вы живете в Берлине. Вы тоже чувствуете, что отношение немецкой политики к российской оппозиции и миграции стало более холодным? И немецкие чиновники также говорят, что возвращение гуманитарных виз для россиян сейчас невозможно. Вот как вам кажется, почему Германия заняла такую жесткую позицию?
Ну, я участвовал, тоже, так сказать, пытался привлечь внимание вместе с коллегами, вместе с Ильей Яшиным, с другими. Мы ездили в Штутгарт как раз на встречу с антивоенными россиянами и для проведения пикета у съезда ХДС, чтобы привлечь внимание к проблемам антивоенных россиян. Но действительно там звучали такие голоса. Сегодня ХДС, сегодня это не в тренде. Ну, потому что, как я уже сказал, политики той же Германии, да, они как бы исходят из того, что они должны вообще-то как бы выполнять пожелания граждан. А граждане с широкими мазками примерно, так, в основном, что так политики воспринимают, эти пожелания рисуют таким образом. Мы устали от большого количества мигрантов. Дайте передохнуть. Ну, как-то вот я понимаю, что я грубляю, я не немец, я не участвую в немецкой политике, но я так это вижу. Они это демонстрируют через голосование за альтернативу для Германии, да, за партию весьма специфическую, называют ее фашистской. Вот, поэтому, конечно, политики на это реагируют. ХДС – партия, которая претендует на власть. ХДС – партия, которая должна эти мнения слышать и пытаться, так сказать, цивилизованным образом как-то вот отреагировать. Ну, видимо, цивилизованным образом они решили закрыть целый ряд программ, куда попали антивоенные россияне тоже, для того, чтобы провести ревизию. Для обывателя европейского, немецкого обывателя, это понятная позиция, что окей, нормально, да, проведите, пожалуйста, ревизию, разберитесь, немного ли там денег тратится, не грузите нас там мелочами, россияне, вот это вот все нет. Вот мы вас выбрали, мы вам доверили, вы сказали, что вы найдете цивилизованный способ, давайте ищите. И вот они сейчас на этой стадии, а мы приходим и говорим, давайте, значит, вот, мы правильно делаем, но мы должны учитывать эти обстоятельства. Я думаю, что это связано с этим. Это не будет навсегда. Более того, мой опыт показывает, что если ты уверен в правоте собственной позиции, даже если сегодня она там не является мейнстримом, но это не повод ее не отстаивать. Будем отстаивать, будем доказывать на разных площадках. Проблема очевидна. Очевидно всем. Думаю, что здесь уж точно нет повода ни для каких выяснений отношений. Да, так сказать, здесь уж все, так сказать, от Ходорковцев до Навальнистов, я не знаю, куда, кого еще надо записать. Вот, они все, так сказать, должны быть в одном строю, в смысле поддержки всех этих усилий. Но, опять же говорю, да, то есть этот правый поворот, как его называют, антимиграционный тренд, он очевиден, он есть в разных странах, он как бы тоже не новость, и что я буду, так сказать, повторять из азбучной истины. Германия выражается вот таким вот образом, что действительно, идя, как это в Советском Союзе говорили, на встречу пожеланиям трудящихся, но только в Советском Союзе это было вранье, а здесь действительно, люди, политики реагируют на запрос общества. Общество не очень вникает и не обязано вникать в детали, к сожалению, не все там разбираются в деталях в политике, в геополитике, в каких-то обстоятельствах. Люди заняты своей жизнью, это обыватели в самом лучшем смысле этого слова, но они видят, да, что есть запрос у этих самых обывателей, что как бы чуть тормознуть вот с этим. И они реагируют. К сожалению, да, это не очень дальновидно, это там бьет по россиянам, но это, еще раз говорю, я думаю, что мы сможем постепенно, по принципу вода камень точит, эту ситуацию развернуть.
Может ли это быть связано с тем, что российская антивоенная миграция делает что-то не так?
Ну, конечно, можно сказать, что там скандалы. Ну, наверное, мне кажется, что скандалы есть в любой эмиграции, вообще там есть живой организм, есть. Да, формы этих дискуссий иногда, мягко говоря, зашкаливают, прям скажем, да. Хотя сам факт выяснения каких-то отношений, каких-то политических позиций проблемой не является, но действительно слишком много времени на это тратит. В фокусе общественного внимания это находится очень мало. Да, это меня всегда печалило, и для меня, как бы, грубо говоря, хорошим символом наших действий, если говорить здесь о каком-то символизме, того, как мы можем и должны действовать, в том числе и обращая на себя внимание европейскому политикуму, это вот фотография, где Юлия Навальная и Михаил Ходорковский в Берлине вместе стоят 17 марта 2024 года, вот как раз в этой очереди в полдень против Путина, вместе, значит, вот, значит, это символично очень, да, на фоне особенно трагических событий, связанных с убийством Навального. Ну, в общем, это как-то демонстрировало какой-то вот, я надеялся, что это может как-то станет доброй традицией, что ли, да, что вот мы будем стараться больше времени тратить на какие-то совместные истории. Вот, но нет, потом был фильм «Предатели», и пошло-поехало, значит, Дальше я не хочу в это погружаться. В любом случае, это, конечно, влияет на отношения к нам. Любые такого рода скандалы, и случайные, и осознанные, я даже не хочу их просто воспроизводить и произносить. Но я считаю, что вот я себя считаю полицейским другой линии, которая нацелена на то, чтобы все-таки все эти вещи признать вторичными, все самые жестокие и глубокие разногласия, а на правового угла поставить общего врага и действия против него. Ну, мне кажется, странно, что если Черчилль напал на Сталина, не победив Гитлера или наоборот, да, то есть, странно это, да, если бы Черчилль в 43-м году в «Таймс» писал колонки о сталинских репрессиях. Это было бы правда, потому что Сталин упырь, тиран и мерзавец. Но это вряд ли способствовало успехам антигитлеровской коалиции. То есть, ну, в этом искусство политика умеет отличать главное второстепенное. Алексей Навальный всем не хватает, это умел, мне кажется, очень хорошо, умел отличать главное от второстепенного. Ну вот и последний-то его призыв был именно к акции «Полдень против Путина», чтобы все скоординировали вместе свои усилия. Последний его призыв был консолидации усилий. Вот мне когда говорят о наследии Навального, почему-то его коллеги из ФБК часто, или некоторые коллеги, не будем всех, да, там, говорят, что вот он нам там типа завещал ненавидеть все 90-е, ненавидеть там вот это все, значит, все, всех предателей ненавидеть. Можно так посмотреть, я считаю, что другое, что его завещание, что его заветы как раз в другом, что он умел видеть главное и второстепенное, и прекрасно понимал, что только совместными усилиями можно одолеть столь изощренного, кровавого, жестокого и отвратительного врага, как путинский фашизм. Вот и для меня это его наследие. Именно я в этом направлении буду прикладывать усилия. И соглашусь с вами, что, конечно, имидж российского сопротивления строится и из этого. Нам нужно больше усилий прилагать к совместным каким-то историям, которые бы демонстрировали то, что мы есть, и то, что нас много.
Еще одной грустной темы коснусь. Вы сказали о том, что нам нужно сосредоточиться вот на этом враге. А вам не кажется, что он становится все сильнее и сильнее? Сейчас вспоминаю мировые новости про Иран, про Трампа, который сейчас ситуация с санкциями. И вот это все, как вы бы это прокомментировали?
Ну, то, что Путину повезло с ценами на нефть.
Да.
Ну, повезло, конечно, какие-то дополнительные деньги будут. Но я еще раз говорю, я не о цен на нефть плясал, когда говорил о том, ну, много говорил, что Путин совершил поступок, который, ну, то есть делает неизбежным крах его системы, такой обвальный. Но в данном случае, да, ну, какую-то, да, передышку больному или там, типа, я не знаю, раненому там, да, он раненой экономике российской, он может дать. Я не знаю, сколько продлится эта специальная операция Трампа, да, но понятно, что это в данном случае помогает Путину. Но глобально, если посмотреть выше этого, не в сиюминутном контексте цен на нефть, это, конечно, для Путина катастрофа, потому что это один из последних союзников. Иран – один из последних союзников Путина. И в этом смысле, так сказать, глобально потери гораздо больше, чем сиюминутные приобретения цен на нефть. Это все равно, что, знаете, так сказать, у твоего союзника типа грабят дом, ну ты уж понимаешь, что помочь ему никак не можешь, ну тоже пограбишь, что сбоку постоишь. Вот. Или, так сказать, наоборот, потом помародеришь. Ну то есть в данном случае это, конечно, так, но не хочется в данном случае отбирать хлеб у Владимира Милова и Майкла Наки, да и вряд ли мне это получится. Но я, например, там, сказать, больше согласен с теми оценками, которые звучат вот в их сводках, например, воскресных. И тут сейчас принято говорить «война экономистов», но мне вот ближе, опять же, если люди следят за этим и понимают, о чем речь, мне ближе позиции таких экономистов, как Липсиц, Ширяев, опять же, Милов. Мне кажется, их оценки состояние российской экономики, ну, в общем и целом, как мне кажется, справедливо. Никто не может назвать сроки, но очевидно, что он находится в таком цуцванге, из которого даже вот эти вот цены на нефть, которые сейчас вырастут на какое-то время и принесут дополнительные доходы путинскому бюджету, не решат их проблем. Цуцванг, то есть это просто отсрочка. Да, связанная с этой войной. Но глобально, даже если смотреть на эту картину чуть подальше, подвинувшись от Армузского пролива, да, а на глобальную картину, то это уничтожение иранского режима, ну, во всяком случае, его серьезнейшее ослабление, как одного из главных союзников путинского
Ну, я еще о том, что Путин, я задавала вопрос, становится сильнее, на ваш взгляд, или слабее еще, и потому что Украина сейчас уходит на второй план во время вот этой войны.
Это никак Путин его проблемы не решает, не помогает решать. Проблемы, смотрите, что значит, Путин настолько увяз в Украине, что он потерял вообще, сколько всего он потерял за это время. Сирия, он потерял за это время ситуацию вокруг Армении, Азербайджана, роль России, да, то есть, так сказать, что у нас там дальше был? Мадуро, Венесуэла, да, то есть, ну, по всем фронтам Путин идет с экономикой, уже там, ну, там просто, я не знаю, уже попробуйте найти кто-нибудь, кто скажет, что там хорошо с экономикой, уже, по-моему, таких даже не осталось в Z-лагере, и в лагере пропагандистов уже Соловьев запел, значит, о кризисе страшном в экономике. Поэтому не очень понятно, чем Путин становится сильнее от этой войны. Это никак не уменьшает того факта, что Украина истекает кровью, да, это вот чудовищно. Но это не делает путинский режим сильнее. Да, конечно, плохо, что Украина выходит с первых полос, но я надеюсь, что те механизмы, как помощь Украине, которые уже запущены или там вот-вот запустятся, связанные с действием европейских политиков, они как бы будут работать независимо от того, находится ли это первой новостью в повестке или нет. Потому что, ну, Европа подтвердила свое непоколебимое желание, значит, всячески поддерживать Украину, до, так сказать, столько потребуется. Поэтому здесь я вижу какую-то возможность для Путина передохнуть, но дело тут становится сильнее, я совершенно не понимаю. Я вижу, что по всем параметрам, начиная от соотношения пополнения оккупационных войск и их потерь, до километража продвижения, по всем параметрам для Путина все хуже и хуже. Да, сегодня Украина и Россия, но если так вот говорить, абстрагируясь, насколько это возможно, от человеческого страдания, и, как бы, так сказать, посмотреть на ситуацию как бы, в роли, я не знаю, так сказать, как бы, таких боксеров на ринге представить, да, то они находятся в состоянии 12-го раунда, то вопрос, кто первый упадет. Да, и, ну, и это, тем более в этот момент поддержка Украины имеет огромное, важнейшее значение. А те болячки, которые и раны, которые существуют, значит, путинского режима, они никак не залечатся сиюминутным бальзамом от нефтяных цен.
Я хотела бы нашим слушателям сказать, что поставьте, пожалуйста, лайк этой программе, нажмите на колокольчик, и если вам откликается то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, то ссылка на донаты есть у нас в описании. Пожалуйста, пользуйтесь. И вот уже у нас не так много осталось времени до конца программы. Вот если к выводам переходить и смотреть на происходящее в России, репрессии, закрытие страны, милитаризацию, вот как вам кажется, режим сейчас все-таки усиливается или уже входит в стадию кризиса? И главное, надолго ли это все?
Насчет сроков ничего сказать здесь невозможно. И, так сказать, как есть известная фраза про Советский Союз, это было навсегда, пока не кончилось. Значит, я хочу напомнить, что Российская империя в 17-м, что Советский Союз в 91-м распадались в 3 дня. Это вопрос о том, как можно какие-то сроки обозначить. Нет, сроки обозначить нельзя, но тенденция совершенно очевидна. Крах путинского режима в краткосрочной исторической перспективе совершенно неизбежен. Что будет вслед за ним, это другой вопрос и требует отдельного обсуждения. И здесь вот как раз, ну, здесь точно появятся дополнительные опции и возможности. Он не становится сильнее. Я думаю, что, значит, мы наблюдаем с вами, конечно, кровавую, чудовищную, зверскую, но агонию режима. И то, что он продолжает, и то, что он теперь опирается только на насилие и подавление всевозможного, от информационного пространства до личного человеческого пространства, да, то это лишь иллюстрирует тот факт, что да, он уже не пользуется, не имеет той легитимности, которая связана с реальной народной поддержкой, потому что, ну, ее проверить было нельзя, выборов давно не было нормальных, да, но мы ощущали, условно говоря, что есть поддержка у путинского режима, у самого Путина. С моей точки зрения, сегодня общество все ближе к консенсусу не по поводу войны, а по поводу Путина как раз. То, что я говорил с самого начала войны, консенсус будет не по поводу войны, а по поводу Путина. И формула Володина «есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России» сегодня смыкается в другую формулу. Есть Путин, нет России, нет Путина, есть шанс. Если вы почитаете Z-каналы, то вы увидите там примерно такую. То есть они шанс страны по-другому видят, чем мы. Но понимание того, что нынешний режим вообще ни на что не способен, ни с точки зрения наших с вами целей, ни с точки зрения целей вот этих вот Z-людоедов, оно очевидно для всех становится, что этот режим способен обеспечить только собственную власть, власть узкой группы, которая, так сказать, уже не знает, что делать с тем, куда завела страну, но пытается сохранить власть любой ценой, чтобы сохранить накопление и избежать наказания.
А если вам 10 лет назад бы сказали, что этим все закончится, вообще вы поверили бы, и что бы вы стали делать?
10 лет назад, 2016 год.
Да.
Ну, я не знаю, смотря с чем этим. Я могу сказать, что где-то начиная с 2017 года, когда вот начались Навальнинги, когда вот он во мне Димон, и когда я, так сказать, устал, в общем, еще откровенно двигаться в сторону такого сотрудничества с Алексеем Навальным, это было продиктовано как раз не тем, что вот я пойду-ка я посотрудничаю с Навальным. Нет, это было продиктовано тем, что я начал осознавать, какое чудовищное зло надвигается. Я еще не знал, в какой это будет форме, но Крым-то уже был. Крым тому времени уже был. Нет, не то, что я прям говорил, да, будет вторжение в Украину, вот это вот все. Нет. Я не хочу на себя там натягивать какую-то там, значит, тогу провидца. Но я совершенно четко ощущал, ну, как депутат, как человек, который, ну, так сказать, живет и чувствует, и размышляет. Я видел, что наступает какой-то, ну, то есть по всем фронтам наступает фашизация, что идет фашизация страны, как я для себя это определял. Вот она прямо идет по всем фронтам. И да, я понимал, что надо уже этому очень жестко противостоять, что этот режим чудовищно опасен для страны. Я представить такого, что я буду в 2016 году, скажи мне, что я буду уже 4 года в эмиграции почти, или там 3,5, и что это, ну, все обстоятельства, в которых я сейчас существую, я бы не поверил, конечно, ну, смешно обсуждать. Конечно, не поверил, поржал бы, может быть, извините за такое нелитературное слово, ну, или подкрутил пальцем у виска себе, или кому кто это рассказал бы. Ну, вот. Поэтому, когда нам сегодня говорят, что это что-то на 20 лет, а это там скоро, я не сторонник прогнозов, я сторонник того, чтобы мы видели происходящие процессы. А если говорить о кредо политическом, заканчивая, да, то наша задача всегда быть готовыми. Меч Гриффиндора всегда должен быть выкован. Когда он пригодится, никто не знает, но он должен быть. Вот в чем задача сегодня российского сопротивления. Ковать меч Гриффиндора, когда он пригодится, умеющий им воспользоваться.
Ну и я про опрос напомню и задам еще такой вопрос по поводу антивоенных россиян, которые оказались сегодня как будто между двух миров. В России их считают врагами, в Европе они тоже не до конца приняты. Вот что с этим делать? Как вы сами себя подбадриваете?
Оставаться самими собой. Оставаться самим собой. Я не вижу здесь никакой трагедии. Да, нас не до конца, в Европе не все понимают, ну далеко не все. Но есть и другие, есть политики. Сергей Лагодинский, депутат Европарламента, Андриус Кубилиус, бывший литовский премьер, а ныне военный комиссар по обороне, по-моему. Это люди, которые очень адекватно понимают, и я только двух человек назвал, значит, и могу назвать гораздо больше, которые очень адекватно понимают то, о чем мы с вами сегодня говорили, с одной стороны. С другой стороны, поверьте мне, что значит в России нас там считают? Российская власть нас там считает террористами, экстремистами, значит, иноагентами. Но поверьте мне, мы еще с вами увидим, когда все эти звания будут прибавки к пенсии репрессированным, понимаете? Так что мы еще увидим с вами и это время. Поэтому сейчас все это, значит, ну, вот обстоятельства, в которые нас хотят погрузить, депрессия, безысходность, непобедимость зла. Нет, это не так. Давайте оставаться самими собой. Я еще раз говорю, я ни на чем не настаиваю, в смысле, кто кого победит, когда это произойдет. Я только настаиваю на том, что мы с вами находимся на стороне правильной. И в этом смысле это уже серьезный повод для внутренней стабильности и внутренней твердости, как мне кажется. Давайте, так сказать, не забывать о том, что мы заняли правильную сторону. И это само по себе достойно глубокого уважения и самоуважения, прежде всего.
Какими вопросами можно обращаться в антивоенный комитет и, может быть, лично к вам даже?
Ну, лично ко мне, может быть, там, я не знаю, там, есть ли у кого-то мои адреса какие-то, но, в принципе, я всегда, ну, я достаточно открыт, и если какие-то обращения через антивоенный комитет ко мне лично приходят, я на них отвечаю, все, ну, в соцсетях антивоенного комитета можно найти все эти адреса. Но вообще антивоенный комитет давно уже работает с таким механизмом, как консулы антивоенного комитета. Наши коллеги, представляющие диаспоры антивоенных россиян в разных странах, занимаются этим и стараются оказывать помощь как раз тем, кто оказался в трудной ситуации. Работает сейчас вот мой коллега, петербуржец, тоже Андрей Пивоваров, координирует в антивоенном комитете, поэтому, скорее всего, это к нему будет по адресу. Значит, кроме того, большую работу, насколько мне известно, проводит приемные Ильи Яшина, который тоже там постоянный поток обращений. Это тоже находится в Берлине, тоже там все данные доступны. Поэтому не то, что я пытаюсь переложить работу на своих коллег Яшина и Пивоварова, нет. Но в данном случае просто я говорю о том, что я знаю, где работа идет налаженная, и где это, ну, так сказать, будет наиболее быстрой формой доставки информации и получения ответа желаемого результата. Вот, наверное, так я бы сказал. Я же со своей стороны больше сейчас сосредоточен на работе, не связанной с публичными процессами, а связанной скорее с подготовкой вот к тому, чтобы в сентябре 26 года не дать Путину продемонстрировать, что существует некое единство фюрера и нации.
Спасибо вам большое. Спасибо, что были с нами. Я хотела бы нашим слушателям напомнить, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И если вам важен такой разговор, то поддержите нас донатом. Это помогает очень нам работать. Спасибо большое, Максим. Это была программа «Особое мнение». У микрофона Людмила Шабуева. Спасибо нашему гостю Максиму Резнику за разговор. Смотрите, подписывайтесь, делитесь этим выпуском. До встречи и до следующих эфиров. До
свидания. Всего доброго. До свидания.